Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В центре Москвы произошел взрыв. Израиль 9-й день бомбит Ливан. В Европе стоит сильнейшая жара. ФИФА наказала Зидана и Матерацци. В центре Москвы на Ленинградском проспекте произошел взрыв во дворе жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. В доме выбиты стекла, повреждены припаркованные рядом машины. Источники в правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. Сообщается, что взрывной волной повреждена труба газопровода и произошла утечка газа. Газоснабжение близлежащих домов прекращено. На месте происшествия работают следователи. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки «Хезболлах» в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В четверг утром в Южном Ливане боевикам удалось подбить ракетой танк. Вблизи израильской границы ранены 2 солдата. В ходе атаки на боевую ячейку «Хезболлах» ранен в голову солдат парашютно-десантного подразделения. Накануне в этом районе были убиты 2 и ранены 9 военнослужащих. По сообщению ливанского телеканала «Аль-Манар» подконтрольного «Хезболлах», израильские ВВС возобновили атаки на объекты организации, расположенные в южном районе Бейрута Бир-Аль-Абед. Ранее группировка «Хезболлах» сообщила, что вопреки заявлению Израиля об успешной воздушной атаке на бункер руководства организации, никто из ее лидеров или членов не пострадал. Начальник генштаба вооруженных сил Израиля Дан Халуц заявил, что цель «Хезболлах» – втянуть Израиль в войну на истощение, ввиду того, что со временем усилится международное давление на Иерусалим. Накануне ливанское правительство сообщило, что количество жертв среди гражданского населения перевалило за 300. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В ООН продолжаются консультации с целью положить конец эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Совет Безопасности ООН предлагает принять резолюцию с требованием к Израилю и группировке «Хезболлах» объявить о прекращении огня. США против такой постановки вопроса.
Это упрощенческая позиция думать, что, объявив прекращение огня, можно решить проблему. Помимо всего прочего, я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Сказал представитель США в ООН Джон Болтон. Великобритания разделяет точку зрения Вашингтона, им противостоят Россия и Франция. В Европе стоит сильнейшая жара. С начала недели температура превышает 30 градусов по Цельсию, скончались 16 человек. Международная федерация футбола вынесла решение в связи с конфликтами между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марком Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Зидан, ударивший Матерацци головой, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, спровоцировавший Зидана оскорблением, заплатит штраф 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Оба игрока признали, что слова Матерацци были оскорбительными, но не содержали российских выпадов. По решению федерации запрет на участие в 3 матчах для Зидана, закончившего карьеру в футболе, будет заменен на 3 дня работы в ФИФА. Футболист согласился на общественную работу с детьми.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге продолжаются судебные слушания по делу об убийстве африканского студента. Вердикт присяжных будет вынесен 25 июля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Четверо молодых людей, выступившие 20 июля в городском суде Петербурга с последним словом, обвиняются в убийстве студента лесотехнической академии из Конго Ролана Эпосака, совершенном в сентябре 2005 года. Государственный обвинитель попросил признать всех четверых виновными в полном объеме предъявленного обвинения. Согласно материалам дела, подсудимые, которых обвиняют в убийстве, совершенном на почве национальной ненависти, сидели в сквере на окраине города, когда увидели идущего мимо африканца. Они бросили в Ролана Эпосака камень, сбили с ног и начали избивать. Один из них нанес иностранному студенту не менее 7 ударов ножом по лицу и шее, в результате чего он через некоторое время скончался в больнице. Убийство вызвало тогда массовые протесты иностранных студентов. Свой вердикт по делу об убийстве Ролана Эпосака коллегия присяжных вынесет 25 июля. Сейчас в городском суде Петербурга слушается дело об убийстве вьетнамского студента. А еще по двум подобным делам идет следствие. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Президент Украины Виктор Ющенко обсудил с лидером партии региона Виктором Януковичем политическую ситуацию в стране. В ближайшее время президент направит на утверждение в парламент кандидатуру премьера, а вопрос о роспуске Верховной Рады не стоит, заявил после встречи Янукович. Кандидат на пост премьера он сам. Президент Украины после встречи никаких заявлений не делал. О возможности роспуска Верховной Рады говорит член пропрезидентской фракции «Наша Украина» Роман Князевич.
25 число – это двухмесячный срок после того, как ушло в отставку прежнее правительство. Это есть основание для президента о вынесении специального указа о том, что парламент может быть распущен. Использует он это право или не использует – это не его обязанность, это его право.
Заявил депутат от «Нашей Украины». Польский Сейм выразил вотум доверия новому кабинету во главе с Ярославом Качинским, братом президента Польши Леха Качинского, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Таким образом, Сейм большинством голосов утвердил новое правительство, заявил спикер Сейма Марек Юрек после того, как при поддержке депутатов коалиционных фракций «Право и справедливость», «Самооборона» и «Лига польских семей» Ярослав Качинский стал премьер-министром. По словам Качинского, его кабинет будет продолжать политику предыдущего правительства Казимира Марцинкевича, однако ускорит реформы. Я рад, что наконец смогу приступить к работе. Проблем немало, но я настроен оптимистически, заявил Ярослав Качинский. Оппозиция, однако, придерживается иного мнения. Качинский опоздал на 9 месяцев с реализацией своей программы. Зачем нужно было играть, выставляя на пост премьера Казимира Марцинкевича? Заявил депутат посткоммунист Ежиш Майдинский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: Россия готова открыть свой страховой рынок для иностранных компаний. 5 лет без бабушки. Европейская и российская секс-индустрия после Беаты Уза. Джордж Сорос помогает Грузии в борьбе с наркоманией и СПИДом. И трудности сельского хозяйства в высокогорных условиях Кавказских республик. Таковы темы. Откроем журнал. В канун саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге делегации России и Соединенных Штатов на переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию пришли к компромиссу по одному из самых спорных вопросов – открытию для иностранных компаний российского рынка банковских и страховых услуг. США согласились не настаивать более на требовании разрешить зарубежным банкам открывать в России не только свои дочерние компании, но и прямые филиалы, против чего категорически возражала Москва. В свою очередь, Россия согласилась с тем, что такие филиалы смогут открывать зарубежные страховые компании. Но стоит ли ожидать их стремительного нашествия? Об этом в материале моего коллеги Сергея Сининского.
Еще 3 года назад законодательно установленная квота участия зарубежных компаний на российском рынке страховых услуг составляла 15%. При этом реальная доля их участия была в несколько раз меньше. С 2004 года официальная квота была повышена до 25%. Но как изменилось реальное присутствие зарубежных страховых компаний на этом рынке в России? Наш первый собеседник из Лондона, аналитик международного рейтингового агентство Standard & Poor's Татьяна Гринева.
За последние 1.5-2 года интерес иностранных компаний в российском рынке возобновился. Если мы посмотрим на статистические данные, опубликованные Федеральной службой страхового надзора, с 2000 по 2004 год доля участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций снизилась с 5,3% до 2,7%. Но это произошло на фоне роста российского капитала. Если мы посмотрим уже на 2004 год, квота участия иностранного капитала капитала увеличилась на 37% и составила на 1 января 2005 года 3,7%. На 2006 год мы полагаем, что прогноз будет такой же.
То есть доля зарубежного участия в общем капитале страховых компаний в России пока не превышает 5% при разрешенных 25%. Также три года назад расходы на любые виды страхования в России составляли не более $30 на человека в год. Тогда это было в 7-10 раз меньше, чем в странах Центральной Европы, и в 30-40 раз меньше, чем в странах Европы Западной. Но как изменился этот показатель в России с тех пор? Из Москвы аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Илан Рубин.
Три года назад, если смотреть на реальный рынок страхования в России, объем страхования на душу населения был ближе к $12, а не 30. Дело в том, что цифра 30, официальная цифра, она включала и серые схемы, и обязательное медицинское страхование. А все это не рыночное страхование, а меня интересует в первую очередь рыночное страхование. Три года назад это было примерно $12 на душу населения. Сегодня я оцениваю это примерно на $60.
По этим данным, рос за три года сразу в 5 раз. Но за счет чего?
Три года назад начала система ОСАГО, то есть обязательное страхование автогражданской ответственности. Это дал огромный толчок рынку.
Тем не менее, расходы на все виды реального страхования в России по-прежнему многократно ниже, чем в других странах, напоминает Илан Рубин.
Это намного меньше, чем почти любая страна. Единственное, что может быть, это чуть-чуть выше, чем Украина, и чуть-чуть выше, чем Сербия и Черногория. Если смотреть, например, на Венгрию за 2005 год, например, цифра была $334, в Чехии $478, в Соединенных Штатах $3875 на душу населения, то есть разница просто огромная. В Швейцарии $5560 на душу населения, в Великобритании $4600.
Один из главных источников доходов большинства крупных международных страховых компаний – взносы, собираемые по разным видам страхования жизни. В России этот рынок лишь формируется. Но можно ли говорить о том, что пока именно этот сегмент рынка страхования не расширится в России до определенных объемов, зарубежные страховые компании вряд ли проявят к нему массовый интерес? Или это не совсем так? Татьяна Гринева, агентство Standard & Poor's, Лондон.
Это не совсем так, потому что ведущие международные организации уже давно проявляют интерес к российскому рынку. Компании, как голландская ING, находятся на российском рынке с 2002 года. Американская интернациональная группа IG Life с 1994 года. Британская компания Aviva открыла свои офисы в Москве в 2005 году. Но международные организации заинтересованы не только в рынке страхования жизни. Мы наблюдаем, что они заинтересованы точно так же в страховании в коммерческих рисках. И мы наблюдаем новоприходцев на рынке. Это американская компания ACE, которая пришла на рынок в 2005 году. Поэтому эти рынки, мы надеемся, вдвоем будут интересовать зарубежные компании, как рынок жизни, так и рынок нежизни.
Российские власти согласились открыть внутренний рынок для прямых филиалов зарубежных страховых компаний, в отличие от филиалов зарубежных банков. Почему, на ваш взгляд? Этот рынок в России пока менее значим для экономики? Или по каким-то другим причинам, например, тактики на сложных переговорах с США по вступлению России в ВТО? Из Москвы Илан Рубин, инвестиционный банк Deutsche UFG.
В принципе, понять точно, почему правительство приняло такое решение, невозможно. Не совсем понятно, насколько правительство считает, что этот компромисс вредит страховому рынку. Если правительство считает, что этот компромисс действительно вредит страховому рынку, я просто предполагаю, что возможность лоббирования банков была больше, чем возможность лоббирования страховщиков, потому что банки намного больше в экономике, и банкиры, конечно, более влиятельны. Но, с другой стороны, если правительство считало, что это решение особенно не вредит страховому рынку, как я лично тоже считаю, то это, скорее всего, решение было принято чисто по соображениям тактики.
В странах Европейского Союза законодательство допускает ли возможность открытия прямых филиалов зарубежных страховых компаний, например, из другой страны ЕС или американских, японских? Из Берлина представитель объединения немецких страховых компаний Штефан Шведа, к которому обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Все довольно просто. Здесь действует так называемый общий принцип права на свободное открытие страховой компании в любой стране ЕС. Естественно, что такое предприятие должно отвечать всем требованиям европейского урегулирования этой сферы. Между странами-членами ЕС не существует вообще каких-либо ограничений. Фактически их нет в Европе и для страховых компаний, скажем, из США или Японии. Лишь в редких случаях применяется так называемый принцип взаимности. Другими словами, проверяется, есть ли уже филиалы отечественных страховых компаний в соответствующей стране. В противном случае, хотя и чисто теоретически, существует вероятность получить отказ на открытие филиала иностранной страховой компании. Но и это весьма устаревшая практика, такое случается очень редко.
Если иметь в виду все компании, работающие на страховом рынке Германии, много ли среди них зарубежных?
В наше объединение входят 454 страховых компаний, из которых около 40 можно, если хотите, назвать иностранными, не европейскими. Ведь строгого различия между сугубо немецкими и зарубежными у нас фактически нет. Но в правовом отношении любая страховая компания, работающая на территории Германии, считается немецкой. В предыдущие четверть века многие немецкие страховые компании были куплены зарубежными конкурентами, то есть фактически менялся владелец. Но теперь эта практика фактически сошла на нет.
Видимо, ключевым здесь стоит считать тот факт, что любая страховая компания, работающая в Германии, с точки зрения правовой, считается немецкой, то есть работает по местным правилам, даже если это филиал, а не дочерняя компания. Вполне возможно, такие же правила появятся и в России. Руководители Всероссийского союза страховщиков не раз говорили о необходимости внесения поправок в действующее российское законодательство о страховании, которые делали бы даже прямые зарубежные филиалы подконтрольными не только материнским компаниям, но и Федеральной службе страхового надзора. А если так, то столь принципиального различия между филиалом и дочерней компанией зарубежного страховщика уже не будет. Но мощного нашествия зарубежных страховых компаний ожидать пока не стоит, полагает Илан Рубин.
В принципе, я такой сценарий о мощном нашествии совершенно исключаю. Дело в том, что вот те западные компании, которые хотели работать на российском рынке, уже здесь давно работают. И Allianz, и American International Group, AIG, Zurich здесь работает, Ergo здесь работает, Ace работает, и крупнейшая страховая компания Чехии, чешская Поштовна. И не было никакой необходимости ждать договоренности между Россией и США.
На только формирующемся в России рынке страхования жизни зарубежные компании теоретически могли бы предложить страховку по ценам в 10-15 раз ниже выставляемых сегодня российскими компаниями, если просто сравнивать с ценами, которые они предлагают в своих странах. Но реально ли это? И могут ли, на ваш взгляд, и другие виды страхования от зарубежных компаний быть столь же привлекательными по ценам, чтобы можно было говорить о реальном конкурентном давлении на российских участников этого рынка? Татьяна Гринева, агентство Standard & Poor's.
Цена – это очень важный фактор, но не определяющий. И российские страховщики имеют конкурентные преимущества над зарубежными страховщиками. Помимо открытия рынка, всегда существуют барьеры вхождения на рынок, помимо регулирующих органов. И такими барьерами являются системы дистрибуции, локальное ноу-хау и наработанные отношения с компаниями, понимание местной культуры, бренд и статистические данные, которые имеют страховые компании. Поэтому для того, чтобы продавать продукцию на рынке в 10-15 раз ниже, необходимо иметь канал дистрибьюции, через который вы можете продавать. И опять же, для того, чтобы продавать продукты в 10-15 раз ниже, чем российские компании будут продавать, необходимо иметь статистические данные, на основе которых вы будете оценивать риски. И у зарубежных компаний этих преимуществ на данном этапе нет.
По предварительной договоренности на переговорах США о доступе на российский рынок филиалов зарубежных страховых компаний, переходный для России период составит 7 лет.
Над темой работал мой коллега Сергей Сининский. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Пять лет назад в Швейцарии тихо ушла из жизни 82-летняя Беата Уза, которую многие числили самой успешной и самой скандальной предпринимательницей послевоенной Европы. Ей принадлежит честь, сомнительная, как опять же многие считают, создание европейской секс-индустрии, вот уже пятилетку, успешно существующую без ее основательницы. Об экономических, производственных, правовых и моральных аспектах жизни этой разрастающейся империи чувств материал, подготовленный моим коллегой Владимиром Тольцем.
Социологи утверждают, что в Германии имя Беаты Уза знает более 90% взрослого населения страны. то есть примерно столько же, сколько в России знают имя ее президента. Но имя Узы в России известно куда меньше. Игорь Мальцев, российский журналист, сотрудник издательского дома «Коммерсант», в соответствии с русской традицией, назвавшего Беату в свое время бабушкой европейской секс-революции, говорит мне.
Для русского уха имя Беаты Узы совсем мало что значит. По одной простой причине. Потому что она не производила порнографии, она занималась как бы секс-бизнесом, рассылкой сексуально ориентированных товаров, но никогда, никогда не снимала порнографию и никогда ее не продавала.
Я не готов полностью согласиться с Игорем Мальцевым. Законопослушная немка никогда не производила порнографию и не торговала ею только до тех пор, пока порно в ФРГ было вне закона. А каноническая версия судьбы Беаты Узы, изменившей жизнь нескольких поколений послевоенной Германии и прежде всего одиноких женщин, которых во второй половине 40-х годов по понятным причинам было немало, похоже на сказку и достойное описание в романах и фильмах. 1 мая 1945 года она за штурвалом украденного военного самолета вместе с 2-летним сыном вырвалась из осажденного советскими войсками Берлина. Оказалась в английской тюрьме, а затем осела в Фленсбурге, где стала издавать брошюрки, содержащие советы по предохранению от беременности. Так в послевоенной немецкой экономике был открыт ею новый сектор товаров. Товаров и услуг, связанных с гигиеной и сексом. В начале 60-х Узе на торговле этим ходовым товаром стала уже миллионершей и основала Институт супружеской гигиены, который знатоки числят первым в мире секс-шопом. Впоследствии густая сеть этих заведений покрыла всю Европу, а учреждение Беаты Узе превратилось в акционерное общество, владеющее кинопроизводством, кабельным и спутниковым телевидением. Торговая марка Беаты Узе вошла в список 50 самых известных в мире немецких марок наряду с BMW, Mercedes и прочими. Империя чувств и сексуальных прибамбасов продолжает свое существование и после смерти основательницы, принося прибыли теперь и в интернете, и в сексе по телефону. Мой берлинский коллега Юрий Векслер, которого я попросил связаться с компанией, сообщил мне, что работающие в концерне Беаты Узе 1500 сотрудников обеспечивают организацию производства и продажу 20 000 наименований товаров и услуг, которые они готовы предоставить к концу этого года 200 миллионам пользователей интернета в Европе. Пресс-секретарь концерна «Фрау» Ася Чернауков сегодня рассказывает Юрию Векслеру о новинках Беаты Узе.
Порнография, по крайней мере в Германии, бурно развивалась после официального разрешения в 70-х годах, и тогда секс-шопы вырастали как грибы после дождя. До этого Беаты Узе в своих секс-шопах преследовала больше цели просвещения в сфере гигиены брака. Но появились порнофильмы, и мужчины проявили к этой продукции мощнейший интерес. Поэтому эти порнофильмы и делались как бы на мужской вкус. Мы заказали серьезное исследование, показавшее, насколько по-разному в сфере секса и эротики мужчины и женщины думают и чувствуют. Мужчин больше возбуждают, вдохновляют сами конкретные изображения. А женщины нуждаются в своего рода упаковке, в сюжете, например. И часто вовсе не хотели бы видеть все голые факты. Им нужна пища для возбуждения собственной фантазии, так как у женщин многое происходит в воображении, в голове. Там возникают эротические желания и представления, там разыгрываются собственные сценарии. Поэтому существующие порнофильмы мало трогают женщин, и нам удалось найти подходящего режиссера Петру Джой, которая успешно сняла первые фильмы специально для женщин. В них снимались не профессионалы, а реально существующие любовные пары. Это выглядело аутентично и, как показали просмотры, сильно действовало на женщин. Но что удивительно, это то, что мужчинам такие фильмы тоже понравились, и даже больше, чем, так сказать, мужские порнофильмы. На мой вопрос, играет ли какую-то роль в немецкой секс-индустрии, в частности, в деятельности концерна Беаты Узе, эротическая литература, эротическая поэзия, госпожа Ася Чернауков ответила. Мы недавно открыли новую сеть магазинов специально для женщин. Они носят название «Maybe». Традиционные магазины, согласно закону, должны были выглядеть отпугивающе для подростков, как неприступные бастионы. Но это отпугивало и многих женщин. Некоторые из них думали, я не пойду туда, я не знаю, что там меня ждет. Может быть, там полно сладострастных мужчин, которые только и ждут появления живой женщины и начнут сразу приставать.
Это, конечно, не так, но многие так думали. Чтобы убрать этот барьер, мы создали сеть магазинов, выглядящих как обычные бутики. В них и ассортимент товаров несколько иной, и там, в частности, можно купить то, что многие женщины любят. Книги, стихи о любви, в частности, очень популярные в Германии вообще звуковые книги, в данном случае эротического содержания.
О новинках Беаты Узе моему коллеге Юрию Векслеру рассказывала спикер концерна Ася Черноуков. В России жительница, которой на заре перестройки поведала миру, что секса у нас нет, секс-шопы и секс-индустрия теперь тоже не новость. Центром кинопроизводства продукции этого рода является Санкт-Петербург. Родоначальник русской версии жанра, порно-режиссер Сергей Прянишников, говорит моей питерской коллеге Татьяне Волович.
Начинали мы году в 95-96. До этого мы были обычными пиратами, просто тиражировали фильмы и продавали обычные трехчасовые кассеты. Когда вышел закон об авторском праве, плюс к этому мы присоединились к Женевской конвенции, стал вопрос о том, что надо легализовываться и переходить в какие-то другие формы. И стали искать свою нишу. С 97 года мы начали снимать собственные еще фильмы. Мы единственные на сегодняшний день в России легальные производители.
Экономические и правовые аспекты деятельности современной российской секс-индустрии выяснял и мой московский коллега Михаил Соленков.
Объем российского рынка секс-индустрии эксперты и сами его участники оценивают по-разному. Называются цифры от нескольких миллионов до миллиардов долларов. Один из главных его сегментов – видео. Вот какие данные привел в интервью нашей радиостанции генеральный директор одной из киностудий, специализирующихся на съемках жестких фильмов о любви, Сергей Логинов.
Я считал, Прянишников – это 10 миллионов долларов в год. Я – это и в копейки. Боб Джек тоже.
Если говорить о копейках, да, то, например, сколько стоит снять один такой фильм?
Я могу это сделать и за 700 долларов. У Прянишникова то же самое получится за 5000 долларов.
А в чем разница?
А я сам все делаю это.
Каким образом продукция это реализовывает?
В тех магазинах, которые сумели отстоять свое право на законную деятельность. Судебными тяжбами, иногда взятками.
Насколько сложно работать в вашей области?
Сложности я никакой не чувствую. Правоохранительные органы меня не замечают. Местные, конечно, УБЭП и милиционеры все знают.
Еще один крупный сегмент российского рынка секс-индустрии – специализированные магазины для взрослых. Назвать точное количество секс-шопов в стране специалисты не берутся. Более-менее точно можно говорить об их числе в Москве и Санкт-Петербурге. На эту тему я побеседовал с владельцем одной из крупнейших столичных сетей магазинов для взрослых Андреем Шарапкиным.
Порядка 100 магазинов на сегодняшний день, сетевых проектов не более 3, то есть это магазины в количестве более 10.
По Москве сколько примерно составляет оборот рынка, на котором действуют вот подобные специализированные магазины?
Оборот одного магазина колеблется от 200 тысяч рублей. Ну, может он быть и в 2, и в 3 раза выше.
А если брать в целом по Москве цифру?
Порядка 300 тысяч магазинов. Если 100 магазинов, значит, у нас получается 30 миллионов.
В какой валюте?
Сейчас я говорю о рублях. Опять же, мы говорим месячный оборот. То есть, соответственно, годовой мы можем его умножить 12 месяцев. Порядка, я думаю, 20 миллионов долларов, да, он составляет.
Регламентировать секс-индустрию, в первую очередь ситуацию с порнографией, собираются депутаты Государственной Думы. Среди них член фракции «Родина» Александр Чуев, подготовивший несколько законопроектов по этому вопросу. Пока ни один из них не был принят, но Александр Чуев надеется вернуться к теме эротики и порнографии во время осенней парламентской сессии.
Снова и снова сейчас в правительство подаю различные варианты поправок, которые дают определение порнографии, в надежде, что все-таки какое-нибудь из них правительство устроит. Но мне кажется, что в данном случае не устраивает вообще само определение порнографии, что оно будет. Видимо, есть некое нежелание криминализировать этот сегмент. Я очень рассчитываю на то, что я все-таки найду союзников в «Единой России».
Сравнивая российский рынок секс-индустрии с рынком западных стран, в первую очередь Германии и Голландии, эксперты отмечают, что в России оборот продукции для взрослых меньше в несколько раз.
Так говорит мой московский коллега Михаил Соленков. Тоже мнение высказывает и Сергей Прянишников. Мне представляется важным, что и борцы с российской порнухой, и многие тружники секс-индустрии едины во мнении, что эту сферу, как в Европе, следует четко законодательно описать и ограничить.
После материала Владимира Тольца мы ненадолго уступим место у микрофона нашим коллегам из отдела новостей и вернемся в эфир через 2 минуты после выпуска последних известий.
Thank you.
позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В центре Москвы на Ленинградском проспекте произошел взрыв во дворе жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Источники в правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. Израильская авиация 9-й день бомбит Ливан. Тяжелые бои с боевиками Хизбаллах идут на юге страны. Израильские войска вошли туда в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы Израиля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками группировки Хизбаллах, чтобы предотвратить дальнейшую гибель невинных людей. В Европе стоит необычная жара. С начала недели температура превышает 30 градусов по Цельсию, скончались 16 человек. Международная федерация футбола вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марком Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Зидан, ударивший Матерацци, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, спровоцировавший Зидана оскорблением, заплатит штраф 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Президент Украины Виктор Ющенко обсудил с лидером партии регионов Виктором Януковичем политическую ситуацию в стране. По словам Януковича, в ближайшее время президент направит на утверждение в парламент кандидатуру премьера. Сам Ющенко никаких заявлений не делал. В Москве вынесен приговор 9 членам организованной преступной группы, грабившим торговцев на Измайловском рынке. Среди подсудимых 6 бывших сотрудников ОМОНа. В Узбекистане бесследно исчез известный правозащитник. Глава Узбекского общества прав человека Талиб Якубов пропал 16 июля. На севере Ирака взорвалась заминированная машина. Погибли по меньшей мере 4 человека.
В эфире «Радио Свобода» аналитическая передача «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Одна из самых острых проблем современного мира – это борьба с наркоманией и сопутствующим ей бедствием – эпидемией СПИДа. Этой проблеме большое внимание уделяет частный фонд Института «Открытое общество», который финансирует американский миллиардер Джордж Сорос. Материал на эту тему подготовила Людмила Алексеева.
На территории бывшего Советского Союза Институт «Открытое общество» осуществляет такие программы в Грузии. Об этом расскажет вам Жанна Атаянс, старший координатор международной программы снижения вреда Института «Открытое общество». Пожалуйста, Жанна.
Наша программа поддерживает проекты снижения вреда, которые, по сути, представляют собой главным образом обмен шприцев, а также связанные с этим услуги, как, например, консультирование потребителей наркотиков, помощь им в обращении к медицинским специалистам.
О чем вы их консультируете?
В первую очередь, кому из медицинских специалистов они могут обратиться? Наркозависимость – это некое психическое заболевание, которое трудно поддается излечению. И одним из наиболее эффективных зарекомендовавших себя методов является заместительная терапия, которая позволяет стабилизировать состояние больного.
Что это значит, заместительная терапия?
Заместительная терапия – это означает, что человек принимает лекарство, которое содержит опиоидное вещество.
Это для чего? Чтобы меньшую дозу он получал и постепенно отвыкал?
Дело заключается в том, что обычно люди, с которыми мы работаем, наша фокусная группа, это потребители инъекционных наркотиков. Они заражаются, потому что они пользуются общими шприцами.
Заражаются СПИДом?
Заражаются СПИДом, гепатитом С. Очень часто в этой группе также распространен туберкулез. Поскольку заместительная терапия обычно предполагает прием таблеток внутрь, и поскольку человек принимает таблетку, это означает, что он не колется, то есть не распространяется ВИЧ, Более того, человек начинает вести нормальный образ жизни. То есть он начинает работать, он перестает красть из дома. То есть он просто возвращается в общество как полноценный человек.
То есть он продолжает принимать наркотики, но в гораздо меньшей дозе.
Формально он принимает ту дозу, которая ему необходима для поддержания его состояния. Мы можем называть это наркотиком, мы можем называть это лекарством. Это уже вопрос слов. Но тем не менее он это вещество не вкалывает, он принимает внутрь как таблетку, и по сути человек находится под наблюдением врача и просто возвращается в нормальную жизнь.
Вы знаете такие примеры?
Да, естественно.
В каких странах эта заместительная терапия разрешена?
В большинстве стран Европы, в Иране, в Китае, в Америке и во многих странах бывшего Советского Союза. В Грузии разрешена, в Армении готовится законодательство, которое разрешит, по сути, использование метадона. И наша программа готовится поддержать такой проект.
Что вы делаете в Грузии?
В Грузии довольно прогрессивное законодательство в области заместительной терапии, хотя бы потому, что метадон не запрещен. В прошлом году Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил деньги на поддержание 3 проектов заместительной терапии в Грузии. 2 проекта в Тбилиси и 1 в Батуми. Если какие-то проекты поддерживает какой-то крупный донор, как, например, Глобальный фонд, наша программа не осуществляет тогда прямое финансирование услуг, но мы всегда обеспечиваем программы, в которых мы заинтересованы, технической помощью.
А именно?
А именно мы организуем визиты технических советников, консультантов в эти программы, которые смотрят, чтобы эти услуги осуществлялись правильным образом и с точки зрения врачей, конечно, но также с точки зрения потребителей наркотиков, чтобы они не ущемляли их прав, чтобы полиция, правоохранительные органы не препятствовали получению услуг, потому что человек технически приходит, получает заместительную терапию, но он должен быть, во-первых, уверен в том, что гарантируется тайна его лечения, и в том, что его не вышвыривают, можно сказать, из программы за то, что он, предположим, раз или два пропустил прием лекарства.
Скажите, почему вы этими людьми занимаетесь? В чем гуманитарная направленность этой программы? В конце концов, в мире много проблем. Почему вы решили решать именно эту проблему?
Здесь, конечно, несколько причин. Потребитель наркотиков – это одна из самых уязвимых групп. Люди с детства воспитанные в том духе, что наркоманы, наркозависимые потребители наркотиков – это преступники. Во многих обществах идет такая массированная пропаганда, что если ты потребляешь наркотики, если у тебя есть опиоидная зависимость или какая-то другая зависимость, то ты это делаешь для того, чтобы просто получить удовольствие. На самом деле это болезнь. И вот если мы поменяем психологию общества с помощью просвещения, с помощью наших программ, в том, что наркоман – это не преступник, а больной. Собственно говоря, в этом главная философия, стоящая за нашими действиями.
Значит, вы относитесь к ним как к больным. Вы, собственно, хотите этих людей, во-первых, вернуть к нормальной жизни, во-вторых, распространить в обществе представление о них как о больных, а не о каких-то нехороших людях. Я думаю, что не менее важная задача этой программы – ограничить распространение СПИДа и других болезней.
Мы финансируем программы снижения вреда, мы работаем над тем, чтобы они возникали в различных странах в первую очередь, потому что инъекционное употребление наркотиков – это главный метод передачи вируса ВИЧ на территории бывшего Советского Союза. Если бы эти программы в свое время были бы основаны, скажем так, в массовом количестве, может быть, нам удалось бы предотвратить ту эпидемию ВИЧ, которая сейчас просто с невероятной скоростью распространяется как в России, так и в других странах бывшего СССР. В свое время такие попытки были сделаны, но, к сожалению, не нашлось достаточно средств или, может быть, понимания. Доказано на цифрах, что если программы снижения вреда охватывают по крайней мере 60% потребителей наркотиков в данной местности, то при таком охвате удается, по крайней мере, остановить распространение ВИЧ. Вот сейчас мы, к сожалению, пожинаем плоды той ошибки, как я считаю, которая была допущена в конце 90-х годов.
Но сейчас вы не одиноки в своих усилиях остановить эпидемию СПИДа. В этой сфере работают большие международные организации.
Многие пилотные проекты снижения вреда, которые в свое время мы основали, они были поддержаны другими крупными донорами, как, например, Британское агентство по международному развитию и самый, на самом деле, такой крупный донор – это Глобальный фонд по борьбе с туберкулезом, СПИДом и малярией. Вот, например, в Грузии существует 5 проектов снижения вреда, Один из них, самый первый в Тбилиси, мы, в общем-то, были основателями этого проекта, а сейчас и этот проект, и новые проекты были основаны с помощью глобального фонда, а мы предоставляем им техническое содействие.
А что, в Грузии тоже эпидемия этих болезней?
Да, естественно, и в Грузии эпидемия ВИЧ, и в Армении, и в других странах.
Вы работаете только с фондами или вы работаете с государственными органами и с общественными организациями? С кем вы контактируете?
В первую очередь, конечно, с общественными организациями.
Почему?
Потому что общественные организации наиболее восприимчивы к той философии снижения вреда, которую, в общем-то, мы стараемся нести в общество. Например, в Грузии есть такая организация, называется «Альтернативная Грузия», которая выступает за законодательные изменения.
Чего они хотят добиться?
Они хотят добиться изменения репрессивных положений, по которому формально наркоман признается больным, но, тем не менее, если полиция его задерживает с употреблением наркотиков второй раз, это уже считается уголовное преступление.
То есть не признают все-таки на деле, что наркомания – это болезнь?
Нет, не признают.
А как пытаются исправить положение вот эта альтернативная Грузия?
Они общаются с парламентариями, с Министерством здравоохранения, вступают с ними в диалог. Они разработали очень интересный проект наркополитики. Они разработали проекты изменения в законодательстве. И теперь, в общем-то, мы подошли к заключительной стадии, когда эти все изменения должны быть претворены в жизнь.
Надо убедить государство.
Надо работать с государственными деятелями. Мы считаем, что только в партнерстве общественные организации могут вообще чего-либо добиться.
Кроме альтернативной Грузии, есть еще там общественные организации, которые работают в этой области?
Есть такая неформальная группа самопомощи, организованная при проекте снижения вреда. Неформальная, потому что они пока боятся выйти из тени, они боятся внимания полиции. Эта группа собирает тех, кто, собственно говоря, хочет даже избавиться от употребления наркотиков. Они проводят занятия с психологом, они приглашают к себе юриста, который учит их, как обращаться с полицией, чтобы полиция не нарушила твои права, то есть как, не теряя свое человеческое достоинство, можно все-таки общаться с представителями правопорядка. И они также занимаются самопомощью. И мы также поддержали так называемый медиаклуб, который собирает журналистов, иногда политиков, парламентариев, где дискутируются какие-то очень актуальные для Грузии вопросы. Например, преступник ли наркоман или больной? Для нас, может быть, очевиден ответ на этот вопрос, но для политиков не всегда он очевиден.
Какие планы у вас на будущее по работе в этой сфере в Грузии?
Грузия – маленькая страна, довольно открытая для инициатив со стороны господина Сороса, так что мы можем пробовать разные формы работы, скажем так. И мы готовимся поддержать, я считаю, это очень перспективный проект, правозащитный, по оказанию комплексной юридической помощи потребителям наркотиков.
К сожалению, в России заместительная терапия запрещена законодательно. И ни Институт открытого общества, ни другие международные организации в нашей стране в этой сфере не работают. Хотя Всемирная организация здоровья засвидетельствовала, что в России распространение СПИДа уже приняло эпидемический характер.
О помощи, которую в борьбе с наркоманией и СПИДом оказывает Грузии Институт «Открытое общество», рассказывала Людмила Алексеева. Продолжим передачу «Время и мир». Сельское хозяйство в республиках Южного Кавказа переживает не лучшие времена. Общий упадок этой сферы на всем постсоветском пространстве в кавказских странах осложнен особенностями географии и рельефа. Горская экономика, а тем более сельское хозяйство, в большинстве случаев убыточны. Мой коллега Андрей Бабицкий говорил на эту тему с экспертами из Тбилиси, Еревана и Азербайджана.
Наши гости из Еревана – Валерий Азаян, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении. Из Баку Тагрул Дживарли, эксперт информационного агентства «Туран». И из Тбилиси Резуа Сатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор. Сегодня, как можно, наверное, догадаться по списку гостей, наша тема – это сельское хозяйство. И я хотел бы начать с очень популярного и традиционного представления о том, что деревня вымирает, и социально, и экономически она не способна развиваться в традиционных формах хозяйствования, и будущее за фермерскими хозяйствами. Их основное отличие в том, что они не требуют привлечения значительного числа рабочих рук, а, соответственно, сегодняшнее население населения села, оно избыточно. Похожие проблемы в ваших странах. Я начну с Еревана. Валерий Азаян, вам слово.
Я думаю, что да. Дело в том, что все это связано с переходом к рыночным отношениям. Вот в постприватизационный период сформировалось огромное количество мелких раздробленных хозяйств. Этим хозяйствам перестраиваться в новых отношениях весьма трудно, потому что в первую очередь необходимо, чтобы инфраструктуры сельской местности соответствовали новым условиям хозяйствования. И я думаю, что наши проблемы, они схожи с проблемами, которые в Грузии и в Азербайджане. Конечно, постепенно, поэтапно все это выправляется. Вот в Армении наметились такие устойчивые сдвиги положительные в этом направлении. Ну, а более подробно, если вас интересует, я могу охарактеризовать дальнейшее.
Благодарю вас. Я думаю, что мы подойдем к каким-то детальным характеристикам. Тагрул Джувалы, Баку. У меня такой вопрос. Мы видим на примере Европы, что сельское хозяйство дотируется. Скажите, это что, вот тенденция, которая будет сохраняться и как-то развиваться? Почему сельское хозяйство не может быть самоокупаемым?
Ну, я думаю, эта проблема будет, дотирование будет сохраняться достаточно долго. Но здесь в Азербайджане интереснее другое, что самая главная проблема сельской местности до недавнего времени была, конечно, инфраструктура. И очень трудно было и добираться до села, и товар свой фермеру было трудно продавать. Света не было во многих регионах. Вот сейчас в какой-то степени эта проблема, конечно, уже решается, потому что уже несколько лет существует программа развития регионов, и в ее рамках развивается инфраструктура сельской местности тоже. И я полагаю, что, по крайней мере, на нынешнем этапе это для Азербайджана даже важнее, чем прямые дотации. Кроме того, надо учесть, что крестьянство наше не облагается никакими налогами, исключая налог на землю. Это тоже достаточно существенная поддержка. Правда, это было не от хорошей жизни, и так им нечем было платить, но все-таки это реально существует. Я полагаю, что здесь главная проблема — это все равно вот это промежуточное звено, то есть отсутствие нормальной переработки сельскохозяйственной продукции, конечно, создает большие проблемы, потому что все-таки тот вот исходный производитель в сельском секторе, он, конечно, производя, он должен быть гарантирован по части сбыта его продукции. И такую гарантию обычно лучше всего дает переработка. Вот с этим, наверное, большая проблема. Только одну цифру я приведу, что вот у нас в Азербайджане примерно половину валового внутреннего продукта составляет промышленность. Из этой половины процентов 60 составляет нефть и газодобыча, и только 13% приходится на пищевую промышленность. Хотя здесь есть огромные холдинги, большие предприятия, тем не менее, только 13% в стране, в общем-то, которая считалась в известной степени аграрной.
Тбилиси, Резо Асатиане. Я так понимаю, что речь идет о проблемах горской экономики, да, потому что проблемы инфраструктуры, они вообще характерны для горной местности. С этой проблемой как справляются в Грузии и, скажем, если на более общий уровень выходить, обречено ли горское сельское хозяйство?
Чем была связана программа аграрной реформы, которая, конечно, и подразумевала реформы и в горной местности. Грузия, наверное, больше похожа с этой точки зрения с Арменией, и поэтому горное земледелие, оно всегда было объектом серьезного исследования и поддержки. После того, как разрушился Советский Союз, колхозы, совхозы, они перестроились на, так сказать, частный рынок, в смысле, я имею в виду, что эти земли, колхозы и совхозы, организационные формы перестроились на приватизацию, допустим, на мелкие участки. Около почти миллионов владельцев сельскохозяйственных угодий, которым были вот эти земли, они распределены, около 0,5 гектаров, потому что парцеляция земель, вот эта проблема и проблема рельефности в Грузии не давала возможности увеличить вот эти размеры. Оно имело и, конечно, свои положительные и свои отрицательные результаты. Положительный результат, я думаю, заключается в том, что ментально и чисто психологической точки зрения у наших крестьян, я бы все же не назвал бы их фермерами, я бы больше их назвал бы крестьянами. У них появилось уже чувство какой-то вот собственности к земле. Однако были некоторые неудачи, связанные с тем, что разрушение колхозов-совхозов в мелкие такие участки, это привело к разрушению материально-технической базы, я имею в виду и те технические средства, которые были использованы в колхозах и совхозах, они были приватизированы в большинстве случаев. Эта техника, она попала в руки не совсем людей, которые занимались сельским хозяйством, а возможности для того, чтобы покупать специфические технические средства, тракторы, которые были бы возможны использовать в горных местностях, этого у крестьян не было. Сейчас правительство начало об этом думать, и уже в этом году для Восточной Грузии они были обеспечены несколькими сотнями тракторов, и, насколько мне известно, даже сейчас правительство старается обеспечить уже и другие части Грузии, в том числе, конечно, и горные местности. И эта сумма, если я не ошибаюсь, около 6 миллионов лари. Посмотрим, что получится и как они смогут обеспечить наших фермеров.
Ереван, Валерий Азаян. А есть ли какие-то протекционистские законы или программы, которые обеспечивали бы приоритет отечественной сельхозпродукции перед импортной на внутреннем рынке?
Что касается протекционистских мер, то они направлены на развитие растениеводства, ветеринарии, животноводства, перерабатывающей промышленности. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. Вопросы орошения и, как я уже сказал, инфраструктурного обеспечения сельского хозяйства. Это и дорожное строительство, ирригационные системы, в общем, весь этот комплекс.
Баку, Тагрул, Джварлы, я хочу вам задать тот же вопрос, который я задавал нашему коллеге из Тбилиси. Скажите, горное земледелие, оно обречено?
В Азербайджане, во-первых, специфичность в том, что у нас равнинная местность, достаточно большая, где производится сельхозпродукция. Правда, в основном это такие высокорентабельные производства, как хлопок и виноград. Но с горной местностью это правда, это серьезная проблема, и, скажем, в Азербайджане долго работала, и сейчас она продолжает свою работу, программа Всемирного банка кредитования как раз только развитие горных регионов. Сейчас, повторяю, там инфраструктура более-менее приводится в порядок, есть даже государственная программа достаточно большая и подробная. Но все дело в том, что я думаю, что здесь все равно все проблемы еще упираются в институциональные несовершенство, потому что, скажем, та же программа регионов, в ней слабо отразились муниципалитеты. Муниципалитеты в селе – это достаточно серьезная вещь, институциональная, и, по крайней мере, предпринималось много попыток создавать и развивать сельские общины, особенно вот в этих самых отдаленных горных регионах. И стоимость продукции, конечно, вообще в первую очередь, как уже было отмечено, связана с энергоносителями. И в Азербайджане вот в этом году обычный потребитель почувствовал это очень остро, потому что где-то в январе подняли цены на дизельное топливо на 50%. В тот момент казалось, что ничего особенно страшного не произошло, но вот сейчас пришло лето. Это фруктов, например, произведено в Азербайджане 600 тысяч тонн, а это на 50% больше, чем в прошлом году, а цены жутко кусаются, и как бы в Азербайджане никогда не было проблем с фруктами, население как бы считало, что вот придет дешевый сезон, и я наемся вдосталь, но в этом году это не так, потому что цены, повторяю, для Азербайджана сумасшедшие. Отчасти это связывается с тем, что часть, значит, продукции, сельхозпродукции стала уходить там в Россию, на север, где еще там продукция не подоспела пока. В этом есть определенная правда, но, конечно, связано это не с этим вот предполагаемым вывозом, а в первую очередь с тем, что крестьяне начинают автоматически покрывать издержки производства. И почему я говорю, что это проблема институциональная? Вот совсем недавно обсуждался вопрос о том, что, может быть, стоило бы способствовать созданию компаний или фирм, которые скупали бы продукцию у крестьянина прямо во дворах. Потому что, в принципе, мало того, что крестьянину трудно, скажем, добираться до Баку, где наилучший рынок, но еще и неизвестно, найдет ли он место на рынке, потому что его просто могут туда не пустить, потому что те, кто перекупщики, которые продают, они боятся просто демпинга. Очень важно, чтобы в экономике все было стабильно, потому что последние 2-3 года сельскохозяйственное производство уже достаточно устойчиво развивалось, и я бы сказал, что крестьянин даже как-то распрямил плечи, у него появилось больше возможностей какого-то выбора, там он сам выбирал, что ему сеять, он примерно знал, где это будет продавать, но, скажем, вот это вот резкое повышение цен на энергоносители сильно его подкосило, и это, я считаю, тоже институциональной проблемой, потому что государство должно быть очень внимательно еще и к настроениям вот этого сельхозпроизводителя. Потому что если за этим не следишь, то, как правило, он начинает играть свои собственные игры, а так как он мало информирован, то, как правило, он ошибается. То есть в прошлые годы мы не раз замечали, как он засевал там, скажем, свеклу, а оказывалось, что сахар подешевел. Или там зерном он начинал засевать огромные участки зерном, а получалось так, что зерно вокруг. То есть он мало информирован и действует зачастую вслепую. Значит, нужна еще какая-то информационная инфраструктура и это для сельхозпроизводителей. Я думаю, что как раз-таки вот западные фермеры, из-за того, что там есть биржи, из-за того, что там информационное общество все-таки там, конечно, у них в этом смысле они куда больше знают о том, что реально выгодно сегодня производить.
На очереди Тбилиси, Ризо Асатиани. Я бывал в высокогорных районах Грузии, Шатили и некоторые села в Сванетии, по-моему, вообще не могут вести никакого хозяйства и способны существовать лишь на дотации, лишь за счет помощи со стороны руководства. Вот эта проблема этих изолированных горных обществ, которые в настолько сложных условиях существуют, что там вообще о хозяйстве сколько-нибудь успешном говорить не приходится. Она насколько остра для Грузии?
По-моему, это острая проблема. Да не только, по-моему, для Сванети, да и там и для Рачи, и для Личхоми. Вы знаете, что они тоже такие же высокогорные регионы, как и Сванети. И сейчас, насколько я понимаю, правительство, видимо, нашло какие-то другие пути. Начали параллельно развивать горный сельскохозяйственный туризм. Конечно, наверное, тут подразумевается то, что высокая себестоимость в производстве сельскохозяйственной продукции как-то балансировать с прибылью с другой сферы, допустим, с переработки, с реализацией агротуризма и так далее, чтобы как-то связать эти звенья производства сельскохозяйственной продукции, переработкой, реализацией, агротуризмом, потому что для Грузии сельское хозяйство – это не только сельское хозяйство, это и культура, и история.
Вы слушали «Кавказский перекресток», посвященный сельскому хозяйству. В нем принимали участие из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор, из Баку Тагрул Дживерли, эксперт из информационного агентства «Туран», и из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии «Туран», и из Еревана Азаян Валерий, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении.
Андрей Бабицкий был последним автором этого выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До завтра.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.